о книге Откровения. И я надеюсь, однажды вся картина ясно предстанет перед нашими глазами, и мы увидим все то, что Бог хочет начертить, нарисовать перед нашим духовным взором. И это как, знаете, книга Откровения, это как путевые знаки, которые определяют наш путь и все, что нужно для того, чтобы мы могли в самом конце не ошибиться, не потерять дорогу, не потерять ориентир и дойти до вечности теми Божьими указателями, которые Бог нам устанавливает. Я глубоко уверен, что мы приближаемся к концу времен, и книга Откровения очень многое нам откроет для того, чтобы мы как раз не растерялись в это последнее время. И я верю, что по многим местам Бог будет открывать эти истины, чтобы многие люди могли приготовиться к великой жатве, к великому Божьему движению, которое Он... Пожалуйста, положите свои телефоны. Вообще, отложите телефоны на время собрания. Это не время держать телефоны в руках. И давайте мы снова сосредоточимся на Слове Божьем и будем рассуждать. Книга Откровения. Вообще-то, Ваня, можешь показать вот эту схему? Я там немножко начертил, может, она не сильно красиво выглядит, но это то, о чем мы уже говорили раньше, но... Книги пророка Даниила, вы знаете, во второй главе Даниилу был сон, и этому самому Навуходоносору был сон, и Даниил истолковывает этот сон, и вы знаете, там был большой истукан, и у него была золотая голова. Я, наверное, вам... Это все сейчас покажу. Даниила, 2 глава. Тебе, царь, было такое видение, вот такой большой истукан, огромный был истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобой, и страшен был вид его, у этого истукана была голова из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его... и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, и железные глиняные ноги его разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро, и золото сделалось, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон, скажем, перед царем и значение его. Ты царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть и силу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных, и так дальше. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, потом третье и четвертое. Царство будет крепкое, как железо. И дальше. А что ты видел? Ноги и пальцы, обратите внимание, и пальцы на ногах, частью из глины горчечная, частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горчичной глиной, и как персты, опять персты, это пальцы ног были частью из железа, частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. И что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, само будет стоять вечно. Ну, мы понимаем, что речь идет о мировой истории. Тут уже никуда не денешься, никаких символов тут не припишешь ничему. Мы видим, что Даниил объясняет этот сон и говорит, вот золотая голова, это ты, царь. И на этом точка. После тебя восстанет другое царство, после него восстанет третье царство, после него восстанет четвертое царство. И после четвертого царства, значит, восстанет еще одно царство, которое будет отчасти из железа, отчасти из глины. Ну, и мы понимаем, что здесь после Даниила Медо-персидское царство, потом греческое царство пришло как империя, после греческого царства пришел Рим. Рим просуществовал очень долго, и после Рима, значит, Писание говорит, что будет какое-то такое смешанное царство, причем ну, представьте себе голени, да, две ступни, и четко подчеркивается, что 10 пальцев на этих двух ступнях, значит, и подчеркивается, что они будут частью из железа, частью из глины. То есть, когда говорится о железе, то мы говорим, что железо – это было четвертое царство. То есть останется часть четвертого царства, и оно будет смешано с другими царствами. Потому что здесь сказано, что железо смешается с глиной, то есть через семя человеческое оно смешается с другими разными народами, но не сольется в одно, и из-за этого не будет прочным, оно будет хрупким. И именно в это хрупкое царство, значит, ударит этот камень, который оторвется от скалы не человеческой рукой, и все рассыпется, все рассыпется, и золото, и серебро, и медь, и железо, и, значит, эти ступни тоже развалятся. Есть люди, которые толкуют и говорят, что, значит, это имеется в виду, что придет Иисус Христос и создаст свое царство, царство Христа, значит, но оно немножко не сходится, потому что Римское царство на то время еще процветало, еще долгие годы оно продолжала свое царствование. А здесь говорится, что после этого железного царства еще будет такое царство, где будет 10 царей. Вот 10 пальцев, да, 10 царей. И царство это будет состоять из 10 царей, и в то же время оно... Ну, мы понимаем, что 10 царей в данном случае это какое-то объединенное царство, которое будет как какой-то союз государств, которое будет состоять вот как раз из 10 пальцев. И, ну, мы когда читаем Писание, мы находим очень много мест и в книге пророка Даниила, когда Даниил пытается объяснить Антихриста, он говорит, что 10, значит, рогов, и потом из этих 10 рогов еще вылез 11-й рог, который потом 3 рога вырвал с корнем, и потом начал угнетать святых Всевышнего, и потом сели Божьи книги открылись, и сел ветхи днями, и суд сделал, и тогда святые Всевышнего, значит, ну, сели, как бы взяли царство святые Всевышнего. То есть мы понимаем, что речь идет о том, что закончилось царство мира, и наступило царство Бога, что Антихрист сброшен в озеро огненное, тело, потому что там написано, что тело его сожжено огнем, и святые Всевышнего взяли власть, и, значит, а нельзя немножко увеличить? И когда мы читаем книгу Откровения, то мы тоже видим там очень много за 10 царей, за вот как раз за этих 10 царей. И мы сегодня об этом порассуждаем, потому что книга пророка Даниила, она направляет нас, чтобы никакая хитрость в это пророчество не залезла. Потому что люди начинают толковать, что это надо духовно понимать, это надо иносказательно, это надо туда-сюда. Вот мы четко видим здесь, что ты никуда не свернешь, потому что Даниил толкует этот сон, и он толкует его до конца времен. И вот посмотрите внимательно, начинается этот сон с Вавилона. Но царств очень много разных было на земле, и империй очень много было. Но здесь перечислены только те империи, которые брали в плен народ израильский, народ Божий. Только те империи, которых евреи были в плену, здесь перечислены. И если мы, допустим, посмотрим, какие еще империи брали в плен евреев, мы знаем, что первый, кто брал евреев в плен, это был Египет, потом это была Ассирия, после Ассирии это был Вавилон, Медоперсия, значит, Греция, потом был Рим. И после этого Писание говорит, что будут 10 царей, которые вместе, вот когда мы начинаем, смотрите, вот мы начинаем читать, допустим, 17 главу, давайте посмотрим 17 главу Откровения, и там все предельно ясно об этом сказано. Смотрите, 12 стих читаем. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Значит, они получают власть вместе со зверем. 10 царей и 11-й, как говорит Писание, если мы читаем книгу пророка Даниила, давайте посмотрим, где сказано за 10 рогов, и среди этих 10 рогов вышел еще 11-й рог, такой малый рог, в которого появились человеческие глаза, и который возвысился, который начал говорить гордо, богохульно начал говорить и начал угнетать святых Всевышнего, начал преуспевать и вознамерился отменить празднество, и пока не пришел ветхий днями и все это, давайте вот мы посмотрим в книге пророка Даниила, чтобы это было ясно и понятно. Кто может это быстро найти? Что-то я записал все это. Да. Да, вот 7 глава. «После сего я видел в ночных видениях, вот зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирал и сокрушал, остатки же попирал ногами, он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнями сторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи и тысяч служили ему, тьма и тем предстояли перед ним, судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». Вот здесь как раз «И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесным шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхих днями, и подведен был к нему, и дана была ему власть и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится». Вот здесь как раз подчеркивается, что дана ему власть. Дело в том, что когда-то Христос говорил: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Но он не говорил, что все народы теперь мне будут служить и выполнять мою волю. Для этого еще на то время не пришло. А вот здесь вот сказано, смотрите: «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы и племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится». Понятное дело, что речь идет о самом конце, перед тысячелетним царством это случится. Правильно же? Ну так же ведь, это же не перед первым пришествием Иисуса Христа случится. Это случится перед вторым пришествием Иисуса. Почему? Потому что все народы, племена и языки начнут ему служить и подчиняться. Это царство будет на земле. Вот. Из этого мы знаем, что это будет в самом конце времени. Вот этот вот малый рог с наглыми глазами, который выйдет среди этих 11, среди этих 10 рогов, появится этот малый рог, который начнет говорить богохульно, притеснять святых Всевышнего, творить все эти беззакония. И тут откроются книги, и произведен будет суд, и тело его будет брошено в огонь. И, значит, и он видел, что пришел как бы сын человеческий, и он получил всю власть, владычество, и что все языки, племена, народы, языки будут служить уже Господу и подчиняться, и царство его никогда не закончится. Ну как еще ясней написать то, что будет и как это будет? Абсолютно все подробно, ясно, понятно написано. Но если ты это все перенесешь на 17-ю книгу Откровения, ну как еще ясней написать, чтобы это было понятно, чтобы было доказательство, что это все предрек, заранее предсказал в своем пророчестве Даниил. Поэтому мы говорим, что святых Всевышнего будут угнетать, начиная с Египта, Ассирии, Вавилона, брать их в плен, медоперсы будут их держать в плену, Рим будет их держать в плену во время Иисуса Христа. И придет время, когда вот эти 10 царей вместе с Антихристом, они будут держать в плену, святых Всевышнего. Они будут держать в плену Церковь Божью. Это, речь идет о власти, когда Бог предает народ Божий за... Вот в Ветхом Завете же как было? Люди нарушают волю Божью, да? Бог терпит, но когда они переполняют меру, их уже нельзя миловать. Он их раз на 70 лет, допустим, в плен, в Вавилон, что, там помучаетесь, исправятся ваши характеры, перестанете богохульствовать, перестанете жить, как вам нравится, и я вам обещаю, через 70 лет я вас выведу из этого плена, да? И это каждый раз, исключая только первый египетский плен, он был по плану Бога, от самого начала ему нужно было народ израильский, с таким стартом запустить. Также в самом конце, вот этот плен Антихристу, плен народа Божьего под власть, последние 3,5 года под полную власть Антихриста, церковь, вот это вот эти 7 периодов, 7 царей, которые видел Навуходоносор, но он видел, от себя вел отчет, не от начала Божьего плана, сколько раз народ израильский был в плену в данном случае мы не говорим народ израильский, просто народ Божий. Сколько в плане Бога народ Божий был в плену у сатаны, так мы говорим. Сколько Бог предавал его в плен, в рабство дьяволу, да, для какой-то своей работы. И вот до вавилонского царя, до Навуходоносора, они были 2 раза. Но когда снился этот сон Навуходоносору, он был золотая голова, после него еще медоперсы это делали, греки это делали, потом Римская империя брала в плен, после Римской империи, это будут 10 царей, и у нас есть очень четкая наводка, что 10 царей будут связаны с Римской империей, потому что там четко подчеркивается, что это будет часть, железная, то есть часть, принадлежащая бывшей Римской империи, потому что это уже будет другое царство, но там будет присутствовать это железо. То есть мы на сегодняшний день можем только предполагать, мы говорим, что это будет царство, которое будет объединено 10 государствами, в которой будет присутствовать бывшая Римская империя, то ли это будет сама, Италия, то ли это будет просто какие-то другие части Римской империи, там, я не знаю, может, это даже будет Греции или там, я не знаю, какие там еще государства входили в Римскую империю. Вот. Но то, что это 10 царей, которые должны получить царство на один час, и они это царство получат, как говорит, смотрите, как говорит об этом книга Откровения, 17 глава, здесь очень много информации есть. Еще раз читаю 12 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Вместе с ним они придут на царство, вместе с ним, может, это царство образуется раньше, чем начнется, ну, антихристово время. Но все эти 10 царей одновременно изберутся или придут ко власти тогда, когда зверь придет ко власти. Но он не сразу получит над ними власть. Какое-то время они будут царствовать на основании Писания вместе. Будут вместе царствовать. И Писание говорит, что он уничтожит каких-то 3 царей из этих 10 царей. Вот. После этого Писание говорит, что с ним самим что-то случится. Потому что, смотрите, как здесь написано, интересно. «И зверь, который был и которого нет, есть 8 из числа 7 и пойдет в погибель». Значит, если мы берем все эти царства, которые брали в плен народ израильский, или вообще мы говорим, что народ Божий, то мы понимаем, что все вот эти 7 царств, включая 10 царей, которые тоже, как говорит Писание, что они будут угнетать святых Всевышнего еще до того, как Антихрист возьмет власть над этим миром, да, то Писание говорит, ну, вот смотрите, сначала за 10 царей, что они будут делать, еще до того, как Антихрист вырвет 3 с корнем. Написано, «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее на огне». То есть работа их, чем они будут заниматься, они вот эту вавилонскую блудницу или номинальную церковь, они ее просто будут изничтожать. И естественно, что вместе с вавилонской блудницей они будут зло делать абсолютно всем другим верованиям, потому что они будут настроены на то, что все божественное просто уничтожать с земли, потому что они призваны на один час, и они призваны к тому, чтобы готовить для Антихриста почву, чтобы его религию установить на земле. И вот смотрите, что сказано за зверя. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Обратите внимание, выйдет из бездны. Когда он выйдет из бездны? Он выйдет из бездны, когда закончат два пророка свое служение. Правильно? Вот мы читаем об этом. Это какая глава? Ну, я на память скажу, что Писание говорит, что когда они закончат свое служение, два пророка, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и убьет их. Правильно? То есть зверь был, потому что пророки пророчествуют уже тогда, когда 10 царей царствуют. Зверь принимает царство вместе с 10, значит, царями. Он был, говорит Писание. И что-то здесь происходит, я не знаю что, Писание говорит, и нету его. Он был вместе с ними, потому что здесь же четко сказано, что 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Это потом они ему отдадут власть всю. Но сначала они примут вместе с ним всю эту власть. И Писание говорит, что он принял с ними всю эту власть, какое-то время царствует, потом получается, тогда, когда пророчествуют пророки, он куда-то пропадает, его не встает. Когда пророки заканчивают свое служение, он уже выходит из бездны, уже не как царь, уже как зверь, убивает их. А все люди на земле удивляются, что он был и нет его, и опять явился. А потом уже сказано, что он пойдет в погибель, в конце концов, всего. Что он был, и вдруг его нету, и опять появился. И другое место говорит, что они будут удивляться от того, что смертельная рана исцелилась. Это опять о том же самом речь. Это то же самое удивление. Два таких, ну, грандиозных чуда. Во-первых, что он убил все это движение моментально, как только вышел. Во-вторых, самое большое удивление у этих людей, что он... Его не было, он пропал, какая-то смертельная рана, что-то с ним случилось, что его не стало. И вдруг он появляется из бездны, и уже совсем в другом качестве. Они, эти 10 царей, отдают ему всю власть абсолютно. Он уничтожает 3 царей и продолжает с ними царствовать. Они продолжают с ним царствовать. И, значит, начинается время великой скорби. Он есть 8-й из числа 7. То есть он был раньше, тогда, когда был 7-е царство, он был в числе 7-го царства, и он 8-й тоже из числа 7. Если внимательно все это читать, сравнивать с книгой пророка Даниила, все ясно и понятно. К сожалению, я почему-то не нашел такого объяснения нигде, но для меня оно абсолютно, ну, ясно, открыто и понятно, потому что если вы внимательно, Леша, вот если ты внимательно прочитаешь, что-то тебя на сон клонит, но если ты внимательно прочитаешь, вот займись этим серьезно, внимательно прочитаешь книгу пророка Даниила, полностью прочитаешь и сравнишь его с 17 главой книги Откровения, ну какое еще надо доказательство, что речь идет о мировой истории, которая должна произойти, и у нас есть просто путевые знаки, которые мы должны видеть, что Антихрист должен появиться вот при таких обстоятельствах. Зачем нам это нужно? Да затем, потому что Христос много раз это подчеркивал, Он говорил, что когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что близко лето. Для чего Он это говорил? Да для того, что это очень важно знать и понимать времена и сроки. Как будто это пустое дело, быть в потемках. А, Бог нам не дал. Да, Бог не дал ни дня, ни часа. Но Бог дал времена и сроки, чтобы люди готовились и понимали, близко лето, надо делать то, что нужно сделать, и приготовиться. Если раздался крик, вот жених идет, это же значит, надо быть мудрым, чтобы услышать, что это жених идет, и что это готовность номер один. Поэтому это время, которое Бог нам дает сегодня, это очень важное время, и нам нужно понять, что нам нужно делать. Знаете, как никогда сегодня слово 88-го псалма кричит просто к Церкви Божией, что блажен народ, знающий трубный зов Господа нашего. Он ходит во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуется и правдой Твоей превозносится. Сегодня труба Господня звучит и дает сигналы. И люди так пренебрежительно относятся, что нам не надо ничего знать, там что такое, какие там последнее время, о чем ты речь идешь. Да все Писание наполнено предупреждением, что вот смотрите, когда увидите там то и то, когда листья увидите, говорит, лицемеры, вы знаете, когда умеете исчислять там времена, сроки, а Божьих времен вам никак не дается распознать.
Миш, у меня есть вопрос, можно? Угу. Я, не читаю, вот книгу Откровения читаешь, что мне, наверное, самое больше непонятно, не то, что самое больше, но одно из самых больших. Я вот тебя слушаю, по крайней мере, я это не понимаю. Вот, есть такая наука, я с другой стороны зайду, есть нумерология, и там нумерология – это оккультная такая наука, которая говорит, ты родился там такого-то числа, такого года, теперь, значит, там в 20 лет ты женишься, в 30 лет у тебя найдут рак, там, твою жизнь, и люди начинают в это верить, и оно происходит реально в их жизни, потому что определенные, оккультные вещи заходят в твою жизнь. Что я хочу этим сказать? Что я сейчас ни к этому ни отношения не имею, я просто говорю, что вот написано там 1000 лет, мы говорим, может это не 1000, может это там какое-то объяснение другое. Там говорится там 144 тысячи, но здесь не 144 тысячи, а тут, если бы было написано, скажем, там полнота, там, или там множество, там, то понятно. Но зачем, например, говорить там 3,5 года, а вдруг это не 3,5 года, а там, а 15 лет. А это, то есть для меня непонятно, объяснение, что некоторые вещи понимать нужно буквально, а некоторые вещи нужно, если, например, Библия говорила бы, вот 7 лет это там, полнота, то зачем нужно было называть это 7 лет или 3,5 года? Для меня это лично непонятно.
Леш, Вот представь себе картину.
Ну, ты понял мой вопрос?
Я понял, да. Хорошо. Которую ты собираешь из пазлов. И ты... И Бог же точно так работает. Вот надо мной смеются, ну, деятели, которые берут тяжелый пазл, да, дают ему определение, когда ну, никакой общей картины у них нету вообще. Бог работает точно так же, как вот мы собираем эту картину. Он не дает нам пищу сверх возможностей нашего восприятия. Он всегда начинает с простого и увеличивает картину, улучшает. Понимаешь? И он отодвигает, допустим, тебе не нужна точность в 144 тысячи. Возможно, ты ее в конце просто вставишь и все, не думая. Понимаешь? Потому что есть вещи, которые не нуждаются в каких-то официальных уточнениях там, да? В конце концов, в общую картину ты их вставил и даже не думаешь, как она там будет выглядеть.
Не, но...
Сейчас я докончу мысль. Суть в чем? Тебе Бог, допустим, открыл, скажем, что это половина полноты. Бог разделил полноту на две половины, и сколько ему нужно, значит, он половина будет потратить на то, чтобы распространить Евангелие Царства, другую половину он потратит на испытание этого Евангелия Царства. Сколько ему полноты этой понадобится, возможно, это даже зависит не от заранее намеченной цифры, а от того, как получится, от того, какой будет успех. Никто ничего не знает, знаешь. Поэтому нам нет особой нужды как бы в цифры эти погружаться. Главное, нам нужно понять суть, куда клонит ситуация, что нужно делать нам. Дело все в том, что нужно абсолютно полностью избежать символов там, где не дает никакого объяснения Писания. Я вот сегодня даже чисто случайно посмотрел на такая интересная фраза выскочила на интернете. Конфуций, значит, то, что он жил 500 лет до Рождества Христова, и он такую фразу сказал, этот философ китайский, его спросили, что бы ты сделал первое, если бы тебе дали власть? Он сказал, я бы вернул словам их первоначальный смысл. Понимаешь, то есть берут слово и нагружают его каким-то смыслом, которое оно вообще никогда не значило. Это же вообще ну, дикость какая-то. Берут любое слово и говорят, а это значит вот это. И все. И попробуй ты ему докажи, что это слово не значит это. Это слово значит вот это. Нет, это слово значит это. Это, ну, такая вот завуалированная такая, ну, прекраса такая, знаешь, чтобы вот мозги работали, значит, Бог так вот это закруглил так, что мудрость назвал свободой. И вот так все закрутил, запрятал, и попробуй найди, где там концы, где они там спрятаны, понимаешь? Поэтому, естественно, что если есть там какая-то символика, значит, она должна быть обязательно четко подтверждена обязательно другим местом Писания. Если нету четкого подтверждения Писания, невозможно даже взять просто, ну, сказать, допустим, корзина спелых плодов, это обязательно смысл хороший, потому что корзина спелых плодов может вообще быть плохим смыслом. Я, наверное, тебе не ответил.
Ну, я не знаю, я как бы, ну, я у тебя услышал, но для себя как бы все равно не получил такого, ну, как бы, потому что, ну, почему не назвать, вот, полнота лет, там, полнота духов, там, полнота, например, там, звезд, царей, почему нужно постоянно использовать цифры, которые, в принципе, нельзя ли назвать вещи своими именами, как ты сказал, почему нужно использовать цифры, которые... Должен кто-то понимать, что вот эта цифра значит вот это. А если нельзя ли ее назвать, ну там, множество лет или там множество духов, а не семь духов, например.
Для меня оно как, вот допустим, 144 тысячи. Я возьму, там, допустим, 7 на 7 на 7, да, и я себе представляю, это полнота на полноту на полноту, и я себе представляю, что имеется в виду, что, ну, как бы, там, допустим, что-то в кубе, знаешь.
Ну, так 144 тысячи к 7 годам. 12 куда у тебя, а не 7?
Или 12
квадрат. Ну, вот, да? вот ты сейчас сказал, действительно, и вот 12 квадрат, да. Да, вот я говорю, что если...
Да, ну... Ну, возьмите, допустим, возьмите из всех 12 колен Израилевых, да, 12, допустим, в квадрате, но... Меня они никак не...
Не, я к чему говорю, что иногда, ну, ты объясняешь... некоторые цифры, и как бы, а я думаю, я спрашиваю, а почему именно вот так, почему нужно подойти с этой стороны, а не с этой стороны, например. То же самое ты говоришь там, вот, ну, я опять же, я еще повторюсь, наверное, вот, семь духов, почему и сказать, что множество духов, сколько нужно духов, почему говорить нужно семь духов?
Ну, число семь все-таки объяснимо Писанием, потому что оно четко определяет полноту. Число 6 четко объясняет число человеческое и неполноту. Это два числа, которые только два числа, на которые мы можем опираться Писанием. Никакие другие числа мы не можем опираться.
12 ты же опираешься на 12?
А?
На 12 ты же опираешься?
Ну, потому что там же написано из 12 колен Израиля. Поэтому мы опираемся на число 12, потому что там...
Ну, для меня, вот, как бы, эти цифры пока, они для меня больше, ну, вот ты говоришь...
Я со всеми ими не парю, потому что, извиняюсь, такое слово, потому что, нету даже нужды их, допустим, куда-то вставлять сейчас в картину и думать о них, как-то куда-то их расставлять, потому что, если... В будущем они где-то будут расставляться, будет ясная картина. А на сегодняшний день они меня не...
Ну ладно, я, наверное, может, не совсем себя хорошо объяснил, но ладно. Спасибо.
Вообще не вижу их в этой картине никак.
Ну, например, 10 царей. Обязательно
В данном случае, как мы говорили когда-то в начале, что все-таки атакуется царство, есть физического плана, царство есть духовного плана, атакуются все-таки 10 заповедей, 10 направлений, которые дьявол выставляет свое царство, и каждая конкретная империя, она не просто, ну, как бы хаотично создается, а конкретные направления дьявол вырабатывает в каких-то народностях, чтобы вырабатывать какие-то особенности, ну, чтобы там вот эти воровитые, вот эти брехливые больше, эти больше там злостные, чтобы каждый конкретный народ вырабатывал какие-то отдельные гены против отдельных заповедей. Вот Бог выставил свое, а дьяволу нужно выставить, ну, в людях свои противодействия заповедям, чтобы в людях выработать, ну, зло против Божьих заповедей. И вся история человечества – это очень активная работа бесов, чтобы божественные заповеди, значит, ну, организовать им противодействие. Поэтому мы говорим о физических царях, и мы говорим о духе, который на этих царях, чтобы все то, что Бог выставляет, ну, чтобы это атаковалось, ну, на таком, знаете, духовном уровне. Поэтому о цифрах мы можем говорить, когда есть какие-то такие официальные сравнения, то, но нумерология, я считаю, что это чисто демоническая наука и...
Ну, я говорю, что не можем ли мы подвергнуться опасности влазить в цифры, когда, возможно, там ничего нет, ну, как сказать, там нету, там нет такого второстепенного цифра, мы пытаемся, мы смысла, мы пытаемся этот смысл найти и можем себя куда-то ввести какую-то ерунду. Вот про что я говорю, что можно рисковать, но цифры должны даны для чего-то. Здесь где найти эту грань, чтобы не залезть вот в дебри какие-то, и в то же самое время, чтобы это было, ну, как бы божественно. Вот что я говорю. Потому что мы можем начать придумывать, и потом, например, как Миша говорил насчет 5 там падших ангелов, 5 чувств. И потом оно там, и можно и 4, и 3, и 2, и 8, и 15, и потом это все начинать объяснять, и можно вообще залезть, ну, кто его знает куда. Поэтому я вот за это спрашиваю.
Есть частная, допустим, практика, я четко, ну, слышал голос конкретно, вот просыпался, Оля знает, 3:33 просыпался, не знаю, 100 раз, наверное, просыпался под эти цифры, пока однажды не услышал голос: «Встань и прочитай Иеремия 33:3». Знаешь, но это ничего не значит. Это начинаешь потом увлекаться этими цифрами, Бог говорит: «Остановись», потому что это не значит ничего абсолютно. Это просто тебе как обыкновенный толчок, чтобы ты обратил внимание на это место, и все. Да, а там, да, а там совсем не так, да. Поэтому хорошо. Есть еще вопросы какие-то? У меня часто бывает, ну, 11:11 или час 11, и у меня всегда это ассоциируется, что, ну, как бы, я обновляю свою милость над тобой. И оно не связано с, как бы, с цифрами, а связано просто с этим напоминанием, что я обновляю, ну, как бы, я даю тебе снова начало. И оно всегда, ну, вызывает у меня очень сильный восторг. Я гляну, увижу, мне всегда, особенно очень часто в день собрания, меня раз, и я все, я уже на седьмом небе. А где-то внутри я знаю, что цифры эти совершенно не значат, это ничего не значит. Что нельзя людям проповедовать, что там, если ты увидишь 3 единицы, это значит, что тебе Бог сказал. Ничего он тебе мог не сказать. Хорошо. Так вы поняли, что касается... ну, интересно, вот достаточно аргументов, я сказал. Интересно для тех людей, которые меня слушают онлайн, достаточно аргументов, что все-таки 17 глава абсолютно созвучна, уважаемые, абсолютно созвучна с тем, что говорит сон. Значит, Навуходоносора. Еще раз повторю. Сон Навуходоносора не говорит о первом пришествии Христа, потому что Христово пришествие было в Римском царстве. Римское царство не закончилось еще. А здесь царство наступает при... Царство Божье наступает после уже следующего царства. Не во время Римского царства,
а Я думаю, здесь так понятно, потому что камень, который, когда Христос пришел, он пришел все равно с человеческим участием. То есть он родился от девы, это был первый его приход. Когда написано «камень», он оторвался без воздействия рук человеческих. То есть, понятно, это не человеческое явление уже, не... Ну, я...
Кстати, о чем это говорит, как ты думаешь?
О том, что... Ну, я думаю, что это... Ну, я еще раз, я же уже сказал, что поэтому не было... Это не, ну, процесс, который не, ну, руководим полностью Богом.
Это придет учение, Леш. Придет учение... Евангелие Царства откроется, и откроется оно действительно без участия рук человеческих. Никто не будет даже знать. Это удивительнейшее движение, в котором не будет лидеров, в котором не будет вот этих суперпомазанных и настолько, ну... равномерно слава Божия будет двигаться по земле, что примазаться даже никому не будет. Никто не сможет сказать, я ученик этого или я ученик этого. Потому что слава Божия просто волной будет идти. И сегодня использует одного, завтра использует другого, послезавтра третьего. И люди просто... поиспользовал его, слава Божия, он раз в тень ушел, другого поиспользовал, он раз в тень ушел. А уже когда слава Божия затухнет и начнет выходить антихрист, тогда уже пойдут личности, будут выходить уже злодеи. Вы знаете, что когда антихрист начнет выходить на свою миссию, он будет имитировать первое время Божье пробуждение настолько сильно, что это будут думать, что это вторая волна славы Божьей. Он настолько это искусно будет делать, но все будут видеть, что это выступает единственная личность, знаете, все с центром, значит, всего этого царства. А когда слава Божья будет идти, она просто, вот как я это видел, хотите верьте, хотите нет, вот подходит к границе, точно как Моисей, когда шел через, с народом израильским через Черное море, вот стена слева, стена справа воды, как в фильме в этом, и вот идет такая волнища огромная, подходит к границе государства. Вот Россия к Казахстану подходит, волна такая, и стоит стеной прямо на границе государства. Стоит стеной, что-то бурлит, 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 бурлит. Бабах, прорвало. И как пошла... И все, через все государство, там считанные дни, подходит к границе другого государства. И я понимаю, что как бы вот люди, которые на границе прямо живут, они вот, ну как менталитет одинаковый, рядышком там у них и те, и те. И вот те, которые на границе, Бог их наполняет, и они только через границу переходят, передают этим, те дальше, 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 и вот такими волнами такими, и подошли, допустим, там к Пакистану, Пакистан с Индией, допустим, они ж практически там одного как бы поля ягоды, да, там не отличишь их особо, кто там индиец, кто там пакистанец, да, и раз передали. И кто там кому передал, и свои, знаете, братья, свои, культура своя, свои. И вот так вот волнами, вот так оно все передается, передается, и не поймешь, кого искать, кто тут это самое главное, кто тут ответственный. Вот так. Слава Божия, так я видел, я думаю, что так оно и будет двигаться. И это будет очень скоро. Верят люди в это, не верят, я в это верю свято. И действительно, это же ведь еще не тысячелетнее царство, это просто, ну, Евангелие царства перед тем, как потом испытать этих всех людей. Вот. Но божественная власть, это же и такая красота, как это все будет ломаться, все, что дьявол настроил, все, что тут гордые все эти люди, как они будут... Знаете, я не вполне уверен, но когда вот говорится за то, что цари будут прятаться в ущелье, в пещеры, и будут говорить: «Скройте нас от гнева Божьего», то я подозреваю, что речь идет о славе Божьей, которая будет идти на нечестивых, на занятых дьяволом, на занятых злом, и они будут, как на сковородке, все жариться от того, что будут, знаете, как бесы от всего божественного просто с ума сходить. Хотя я могу ошибаться в этой казни, но сильно это похоже. Ну что ж, да. Давайте, давай, Ваня, еще раз включи эту карту. Я попытаюсь ее объяснить, показать. У нас есть еще немножко времени. Мне очень хочется, чтобы вы в это поверили и чтобы вы это могли объяснить другим людям, потому что некоторые люди, отношение такое пренебрежительное, что вы тут все на плоть переводите, это все в дух надо переводить. Но какой дух, если Христос много раз все это переводил на то, что мы должны знать времена и сроки. Десятки мест об этом говорят, что мы должны быть к этому подготовлены. О Евангелии Царства мы и так много знаем, понимаем, о чем там идет речь. Мы должны понимать, для этого Даниил пророчествовал, для этого книга Откровения нам дана, чтобы мы могли видеть и понимать времена, в которых мы живем. Вот смотрите, пожалуйста, весь сон Даниила, этого самого Навуходоносора. Он же конкретно, ясно об этом сказал. И вот смотрите, где... Вот снизу я попытался нарисовать последнюю седьмину, где она будет, находиться. Вот когда Римское царство закончилось, да, будет еще одно царство, состоящее из 10 царей, и вместе с этими 10 царями будет царствовать Антихрист. Или в то время сначала он не будет Антихристом, он будет просто 11-м царем вместе с 10 царями. Так говорит об этом Писание, что будет 10 царей, и с ними вылезет еще один лютый такой, Писание его называет презренным. Он возьмет власть лестью. Он религию своих отцов не почтит и к желаниям жен не прислушается и будет негодный такой он будет человек. Но потом что-то с ним случится, и он пропадет. То ли он умрет, и дьявол его как-то оживит, но факт тот, что он выйдет из бездны. Выйдет он из бездны тогда, когда два этих пророка отпророчествуют, три с половиной года. Это значит, что 10 царей начнут царствовать раньше 3,5 лет. Мы должны понимать, что сначала должно образоваться царство 10 царей. Это первый признак, что после этого должно начаться пробуждение. Что я хочу сказать? Возможно, это царство уже давно есть. Возможно, оно давно уже организовано. Мы не знаем, всех дел тайного правительства того же самого Европейского Союза. Кто, где, с кем и как организован. Мы ничего не знаем. Возможно, они давно уже между собой там все организовали. Понятное дело, что это где-то там в Европе. Понятное дело, что это какие-то влиятельные государства. Возможно, даже это не государства, а какие-то мегакорпорации там.
Миша, а с чего ты говоришь, что вполне вероятно это Европа? А с чего ты, как бы, с чего ты взял?
Потому что я уже объяснял, Леша, потому что это глина и железо. А если это железо, то это остатки Римской империи. А Римская империя была в Европе, правильно же?
Ну, я не думаю, что это относится к конкретно какому-то генетическому отпрыску Европы.
Если...
Подожди. Но Америка сама по себе, это все отпрыски европейцев в основном.
Леша, так же ведь? Если Писание четко подчеркивает, что часть глины и часть железа, значит, оно четко намекает, что нужно обратить внимание на предыдущее.
Хорошо, а что такое глина?
Глина, тут написано, что это семя человеческое, которое смешалось с железом. То есть разные народности, которые вокруг Римской империи.
Ну, мы-то тоже европейцы.
Если ты живешь рядом и 10 царей, которые объединяют в одно какое-то империю.
О, не знаю, Миша, что-то оно так.
Но почему нет, Леш?
Ну, потому что Европа сама по себе не влияет на мировое так сильно, как влияет сейчас Азия и та же самая Америка.
Значит, кто на что влияет, я не знаю. Но здесь
хотя бы то, что доллар.
Здесь Писание очень четко определяет место этого царства. И место это стопроцентно Римская империя. Почему? Потому что оно же не говорит, что это греческий, оно бы сказало, часть медная, часть там, допустим, глиняная, да? Он говорит, нет, часть железная, часть глиняная. Значит, наводку делает на Римскую империю. Значит, мало того, что это Европа, Греция же тоже Европа, правильно? Значит, надо просто обращать внимание на то, как была расположена Римская империя, и смотреть внимательно, ну,
Римская империя дошла до Индии, она взяла Северную Африку, Римская империя дошла, неизвестно куда она пошла, аж в Великобританию, до Британии дошли, они дошли почти до Скандинавии, там это ж тоже, знаешь, по географии смотреть тоже очень, очень можно запутаться.
Может быть, но все-таки центр всего того, что из себя представляла Римская империя, это Европа. И основные сильные государства все-таки это европейские государства. Поэтому стоит все-таки думать, что там оно где-то и будет. Ну, одно я знаю, Леша, что наводка здесь очень ясная. Раз Писание говорит, что это все-таки остатки железа, значит, это остатки железа.
Поэтому... Я почему-то думаю, что последнее царство, мне почему-то кажется, что это более, наверное, духовная структура, чем физическая. Мне так кажется.
Ну, как все физические, а это духовное? Ну, что значит? Ты же не можешь мешать духовное с физическим. Новоходоносор – это голова, а последнее – духовное. Чего оно тебе должно казаться так? Если мы четко понимаем, что Писание говорит, что 10 пальцев и два раза повторяет, что именно пальцы – 10. Значит, мы понимаем, да, 10 царей, объединенные в одно государство. или в одну объединенную какую-то империю. Ну?
Может, кто-то я один здесь говорю, может, кто-то хочет сказать?
Значит,
ну, я не пытаюсь поспорить. Мне очень крайне это интересно. Я просто, как я лучше буду более скептически к этому относиться и буду спорить, чем не с целью, чтобы поспорить, но чтобы как бы для себя,
Леш,
понять.
Я понимаю тебя, но для того, чтобы спорить, нужно какие-то аргументы Писания, не философию. Я тебе привожу аргумент, что намек Писания дает конкретный, что искать надо все-таки в Римском царстве.
Миша, Римского царства уже 2000 лет как нету. Его, как и люди, как и евреи были рассеяны, так и...
Правильно.
Хорошо.
Но искать надо там, где железо было.
Смотри, хорошо, я объясню немножко с другой стороны зайду. Сейчас смотри, если идешь в Италию, люди, которые живут в Италии, никакого отношения к Римскому царству не имели. Потому что люди, которые, насколько Европа перемешалась, благодаря миграции с Ближнего Востока, почему, например, те же самые греки, они отродясь не были темноволосыми. Они стали темноволосыми, а сейчас все греки темноволосые, потому что присутствие вот этого, ну, от мавров и всего до этого пришло. Те же самые римляне, они не были практически никогда вот такого строения или сложения, которое они сейчас есть. Это настолько все перемешалось, и искать то, чего ну, я искренне пытаюсь, говорю, я не спорю. И ты говоришь, ищем вы там, а в Италии нет вообще римлян, как таковых.
Леш, ну, давай не будем тратить время. Мы сейчас говорим о территориях, и я думаю, что понятное дело, что все перемешалось, но территории остались, Рим остался, и по этим территориям мы можем все-таки определять примерно, что к чему. Поэтому, значит, 10 царей эти, появились они, есть они или нету их еще, увидим мы их или, может быть, мы их не увидим. Какие там закулисные дела идут, я не могу ничего сказать, но знаю, что Евангелие Царства мы обязательно увидим. И увидим очень скоро. Почему? Потому что я уверен на все 100%, что Бог готовит и нас готовит, и многих других людей готовит к тому, чтобы... Интересно, что... Вы будете удивлены. Один человек мне позвонил, который когда-то у нас был в церкви, и я поговорил, и она говорит, ну, вот многое, что Бог, ну, как бы вот, что я раньше слышала, на что я злилась, то, что ты рассказывал, вот Бог мне теперь открывает. Ну, много, конечно, она там по-детски рассуждает, но я так вот послушал, думаю, а ведь уже достаточно вот то, что она сейчас исповедует, для того, чтобы Бог пришел к ней своей славой. Немножко в сторону, немножко, ну, по-другому, но база примерно, ну, достаточно. Я не знаю, как Бог будет распределять эти служения, как Он будет давать славу, но достаточно для того, чтобы, когда человек говорит, что я не хочу жить для себя, я хочу, чтобы Бог был прославлен, я хочу, чтобы, ну, в точности выполнять все то, что Он мне скажет. Для меня это отрада, потому что я знаю, что на подобные вещи Бог не может не ответить. Понимаете? И когда человек через столько лет, там, когда лет 12 назад он ходил в нашу церковь, и говорит там, к примеру, что там, я две недели вот тут думаю о тебе и молюсь, хожу, благословляю тебя, благословляю, молюсь. Это самое, как я могла раньше тебя не понимать и все такое. Это один частный пример, да? А сколько таких людей, которых где-то человек услышал, там, кто его знает, может, краем уха, с какой-то, может быть, там, глухой церкви в деревне, где-то какая-то группка проповедовала ему, а сейчас он раз и прозрел. И начинает это исповедовать, и сам не помнит даже, откуда он это слышал и понял, что все-таки время. И он говорит, я вижу, что время, что Бог очень скоро придет, и что время – это самое, как готовность номер один. И, правда, болтливая такая, что ты 3,5 часа, как пулемет, не вставишь полслова. Но настолько приятно, что я готов был слушать и 6 часов. То такое. Поэтому я надеюсь, что и среди нас будет немало людей, и среди тех, которые были у нас, и их нету сегодня среди нас, и среди тех, которые никогда у нас не были, а Бог с ними работал. И один Бог только знает, кого Он готовит для того, чтобы слава Божия пришла в их жизнь. Но то, что Бог придет, и слава Божия придет, и Евангелие Царства просто... Восставал ли народ в один день? Где такое было слышно, чтобы это все в один день вспыхнуло и целое... Ведь это же появится целое... как это, Леша? Раса целая.
Нация.
Нация. Не нация, раса.
Ты о чем говоришь?
Новая раса появится на земле. Понимаешь? Вот там, это же совершенно новый...
Новый вид.
А?
Новый вид.
Да, раса новая, совершенно новые люди, которых никогда на земле не было. Они были духовные люди, но они же там отдельные личности.
А ну, тоже... Их даже Библия не называет людьми больше. Написано, что они были взяты от людей.
Поэтому благослови нас всех, да. Господь. Блаженны вы.
New kind. Ну.
Блаженны вы, что вы пришли сюда сегодня. Ничего вы не потеряли, но я уверен, что приобрели вы очень много. То, что вы здесь сегодня. И жалко тех, кого нету сегодня здесь. Я надеюсь, что книга Откровения нам откроется и... Подумайте, пожалуйста, те, кто не согласны над тем, что я сегодня сказал, потому что это очень важно. Навуходоносор говорил о всей мировой истории. Книга Откровения тоже говорит о всей мировой истории. Четко говорит, точно так же, как и во сне Навуходоносора говорит. Точно так говорит, повторяет те же самые слова, абсолютно те же самые слова. Вникните в это. Прочитайте много раз, возьмите даже вот, ну, просто для себя вот эту мысль, что Бог очень сильно печется о том, что мы знали времена и сроки. Он очень много об этом говорит, очень много. Это очень разумные вещи, когда человек знает. Он говорит, что и ласточка знает, и горлица знает, все знают. А люди, народ мой, не знает, своего времени. Этих мест очень много. Может быть, я даже в пятницу возьму эти места, выберу и прочитаю вам, чтобы вы имели в виду, что это очень важно знать и понимать, что и когда Бог будет делать. И книга Откровения как раз на это настроена, нацелена, чтобы Божий народ знал и понимал, и вовремя готовился. Зимой надо зимнюю информацию, летом надо летнюю информацию, а в конце времени надо последнюю информацию. А как же иначе? Благослови нас всех Господь. Если у вас больше ничего нету, давайте в заключение помолимся и все на этом закончим. Господь милосердный, Владыка Святой, благодарим Тебя за эту величайшую милость, которую Ты даешь нам. И мы можем сегодня вникать в Твое Слово. Господь, помоги нам быть нерадивыми, Господь, но вникать так, чтобы усердно стараться и приобретать эти святые навыки, изучая, как это делал Даниил, будучи мужем желаний. Он вникал и рассуждал об этом постоянно, и Ты открывал ему Твою волю. Боже милосердный, мы еще так мало знаем, но Твоя милость да не оставляет нас. И мы, допознавая Тебя, Господь, приходим в возраст Твой и встретим во всеоружии, во всякое время, бодрствуя пред Тобой. Да будет имя Твое благословено, Господь. За все мы Тебя благодарим. Слава Тебе, наш Бог. Аминь.